Да, Сергей Криневский тут тоже сидит. Сергей Александрович, значит, «Таймс» сообщила о готовящейся за год атаке на клуб в Манчестере. За год готовили. Парень, который взорвал себя, ездил в Ливию, он сам родился в Британии, но и в семье ливийских беженцев, ездил в Ливию, потом решил, приехал, думает, надо взорвать, и взорвал в Манчестере детей, которые пришли на концерт.
Да, я думаю, взорву.
И я так понимаю, что никакой защиты от этого нет. Они вот опять тоже какие-то беспомощные заявления делают, надо бороться с терроризмом, за все хорошее против всего плохого, но ничего.
Удивительно, да, вот беспомощное — это самое верное слово, удивительная реакция. Они там начинают расцвечивать в цвета британского флага там здания какие-то, начинают там в одном месте погасили освещение в Эйфелевой башне, в другом, наоборот, там расцветили что-то, ну и что? Что это значит? Да ничего, вот мы проявляем солидарность, так сказать. Ну и что это солидарность ваша? Она ничего совершенно не значит. На самом деле там террористы просто смеются над ней, над всей этой солидарностью. Да, это тут явное, как бы, ну вот, явное непересечение, так сказать, мировоззрения. Причем такое радикальное, что, мне кажется, европейцы давно перестали понимать, в каком мире вообще они живут. Что вот эти все их вот акции солидарности, вот эти все их вот бла-бла-бла про толерантность и терпимость, это вообще к реальной жизни не имеет ни малейшего отношения. А вот что касается, как предотвратить, а вот, может быть, гораздо более действенным, тоже не идеальным средством, но более действенным было бы, например, не разрушать диктаторский, действительно диктаторский режим в Ливии. Вот пусть бы он там был бы диктатором в своей Ливии, да, этот Каддафи, и пусть бы он чудил бы оттуда, но никто бы оттуда не приезжал бы, да, никого бы не взрывал, и там не было бы центров подготовки террористов, которых там сейчас огромное количество, потому что значительная часть террористов сейчас вот переместилась в Ливию, а так как там абсолютное беззаконие, и именно там, собственно говоря, неплохо себе живут, значит, действуют, готовят людей и так далее, и так далее. Вот, может быть, это надо было бы понять, наконец, там, британцам, европейцам и прочее-прочее. Может быть, надо было бы понять, что, на самом деле, борьба с терроризмом, она без сотрудничества с Россией будет неэффективной или малоэффективной. Вот. И тогда, может быть, если бы мы сотрудничали более плотно, может быть, и убитых бы вот этих не было на манчестерском стадионе. Кто знает? Если бы мы все вот эти годы, когда Запад, на самом деле, только и делает, что дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке и обвиняет нас в смертных грехах, если бы мы на самом деле действительно эффективно и честно сотрудничали, да, обменивались информацией, проводили бы совместные операции, координировали бы действия, может быть, и не было бы этих терактов. И, может быть, вот эти люди, которые сегодня погибли в Манчестере или в прошлом году погибли там в Германии, во Франции, может быть, они живы были бы. Вот об этом бы задуматься европейцам, да, включить бы мозг, как бы, да, и подумать, что, может быть, вот так вот было бы неплохо бы, вот так вот можно было бы предотвратить. Нет, это им в голову почему-то не приходит. Точнее как, я думаю, что на самом деле у многих людей из правящих элит там совершенно другие цели, и, в общем, им наплевать на тех, кто там в манчестерском этом теракте погиб, вот, а всем остальным, ну, скажем так, запудрили мозги, и вот говорят, что вот Россия все собирается нападать, Россия все собирается нападать, и никак не нападет.
А, но зато нападают все другие.
А террористы нападают, да, а террористы реально нападают, реально взрывают людей, реально убивают. Вот Россия прямо на все готовится, и уже и BBC фильм сняла про то, как мы нападаем, так сказать, да, и уже, так сказать, 500 тысяч статей по этому поводу все газеты написали, а уже все эксперты высказались, и уже, так сказать, все сопли размазали, а Россия все никак не нападает. А другое дело мигранты, про которые говорят, нет, что вы.
Они хорошие.
Да. С ними надо быть очень вежливыми, толерантными, и тогда все будет хорошо. А они взрывают. Вот я удивляюсь, как этого можно не видеть. Вот как это можно не видеть это несоответствие. Действительно, мне кажется, им вообще отказывает простое чувство самосохранения. Даже тем людям, которые, ну обычные люди. Ведь это же невозможно этого не замечать. Какая-то Россия, которая всем угрожает, все никак не нападет, а те, с кем надо вот цацкаться и облизывать их там с ног до головы, как бы они берут и взрывают за то, что им предоставляют убежище. Представляете? Им убежище предоставили, помощь, как бы, да, они берут, идут и взрывают детей. Ну, подростков, так сказать, да, на стадионе. Просто так. Ну, вот виновата во всем Россия.
На самом деле, ну вот, жертвами стали 22 человека, 22-летний Салман Абиди. То есть ему 22 года, он родился в Британии. То есть он 22 года жил в Британии и пропитывался, так понимаю, какими-то ценностями британскими. Британия довольно цивилизованная страна, по большому счету.
Значит, или нет никаких британских ценностей, или, в общем, плохо ими пропитываются, вот, или, на самом деле, ситуация совсем другая. А она следующая. Британцы живут в иллюзии своих британских ценностей. А те, кто туда приезжает, на самом деле пользуются вот этими их иллюзиями, создают собственный мир, государство в государстве, да, которое плевало на все там местные законы, обычаи, ценности и порядки, вот, и пользуется тем, что можно, значит, вешать лапшу на уши, пользоваться этими социальными услугами, вот, а заодно лелеете, значит, вот эти мечты о захвате власти, о том, чтобы там взрывать, мстить и так далее, и так далее. Вот. Но это ладно, вот, предположим, там обыватели, можно как бы вот этим обманывать долго. Но люди, которые управляют Великобританией, вот как они могут это не замечать? В таком случае, или они абсолютно слепые, вот, что тоже внушает, конечно, большую тревогу, так как все-таки Великобритания тоже это ядерная держава, член НАТО и прочее, прочее. Вот. Или на самом деле их все устраивает. Вот это гораздо хуже для Европы. Потому что если говорить о конспирологических теориях, то, в общем, довольно много сказано и написано уже о том, что вот эта вся волна миграции – это вполне себе продуманная, спланированная операция по замене одного населения на другое. Вот заметьте, да, огромное количество мигрантов, которому открываются все ворота, на преступления и бесчинства которых власти закрывают глаза, с одной стороны, а с другой стороны местное население, которому внушают, что вообще не надо так сильно размножаться, лучше заниматься гомосексуализмом, вот, значит, погрузиться во всякие разные, так сказать, там, радости, извращения, да, и радости жизни, угу, всевозможные, вот, ну, эвтаназия, опять же, сюда же, так сказать, да, вот, ну и вообще, в общем, так сказать, как-нибудь будем сокращать население. Вот. Ну вот, опять же, вроде как не хочется скатываться к таким вот теориям, но действительно, вот многие факты, они говорят, что или они слепые, или они действительно руководствуются именно вот этими устремлениями, потому что по-другому непонятно как. Непонятно, говорят, что вот там уровень изнасилования в Европе вырос там на сотни процентов. Но говорить об этом и писать нельзя, потому что это нетолерантно. А толерантно писать про Россию, которая не сегодня, не завтра, якобы там собирается Путин на русском танке въехать там в Берлин или в Париж. Вот. То есть вот этот бред сивой кобылы писать нормально. А писать про то, что действительно криминогенная ситуация ухудшилась в разы, и в первую очередь из-за того, что вот эти огромные волны мигрантов, это вот ненормально, это плохо, это неправильно.
Так, Сергей Александрович, ну вот по поводу того, что вот вы говорите, что у них там такие стандарты, а что теперь делать-то? Вот вы думаете, есть какая-то шанс? Если действительно, ладно, вот вы говорите про мигрантов, но те люди, которые приехали туда еще в 80-е, в 90-е годы, которые уже в многих поколениях живут, и вдруг их почему-то они не ассимилировались, и их вдруг переклинивает. Я не понимаю, вот как это может быть?
Да это пусть они сами там разбираются, честно говоря, что там с ними происходит, как их переклинивает. Нет, просто на самом деле, понимаете, вот эта мысль о том, что якобы можно вот эту вот цивилизационную идентичность вот взять и так вот запросто вытравить, она мысль ущербная. Это европейская иллюзия. На самом деле действительно существует столкновение цивилизаций, оно есть в реальности, на мой взгляд. Где-то оно проявляется в одних формах, где-то в других, но оно существует. Это не означает, что цивилизации вот эти обречены на фатальную войну, нет. Это означает, что надо искать компромиссы между ними. Но иллюзии того, что якобы так сказать, можно забыть про эти вещи, да, про то, что люди разные, про то, что они, так сказать, разными, так сказать, руководствуются культурными кодами, что называется. Люди, что про это можно забыть, она приводит вот к таким вещам. Вы можете сколько угодно забывать про это, а оно все равно вылезет. Но что касается их, то нам-то как бы, ну, все это, конечно, печально, с одной стороны. С другой стороны, ну, вот если они хотят быть такой Европой, ну, пусть он будет такой Европой. Нам, на самом деле, даже это проще, потому что, мне кажется, вот с этими людьми в случае чего справиться будет легче.
Сергей Александрович, смотрите.
Это не с немцами воевать.
У них есть колонии, да, там, у Британии, там, Ливия, я так понимаю. Нет, это у Франции была Ливия, да?
Нет, у Франции был Алжир.
Алжир, да, у Франции, да. У Британии Ливия, там, у Бельгии Конго и так далее, так далее. И вот эти все товарищи...
Ливия все-таки, по-моему, была не у Британии.
Не у Британии.
Ну ладно, да, уже не помню.
Ну проверим, да. И вот эти сейчас товарищи едут туда, где получше стандарты жизни, да? Но посмотрите на Россию, у нас ведь была Средняя Азия. И теперь все эти товарищи тоже едут к нам.
Да,
у нас есть такая же опасность.
У нас есть такая же опасность, несомненно, она реально существует. Вот. Другое дело, что нам удается как-то это немножко более жестко контролировать. Вот, в том числе потому, что мы, я думаю, не должны съезжать вот к этой постоянной болтовне, а одно время такое было, постоянной болтовне про толерантность и про, значит, априори виновность местного населения. Вот буквально несколько лет назад, сейчас вот эти разговоры закончились. Я, кстати, не знаю, на чьи деньги это все здесь происходило. Я не исключаю, что на американские и европейские, но несколько лет назад буквально буквально вот, опять же, ввели вот эти уроки толерантности в школах там и прочее.
Ливия итальянская была.
Да, итальянская. Вот, это самое. Ввели вот эти всякие уроки толерантности, а они все сводились к тому, что местное население неправильное, а вот все приезжие, они все правильные. Вот, и поэтому они все очень особенные, и они такие все очень трепетные, поэтому местному населению надо это самое, язык в одно место засунуть, да, и вот уважать их, уважать, привыкать к их обычаям, которые они привозят. Здесь же это было буквально несколько лет назад, вот все уши прожужжали вот по этому поводу. Какие-то программы понапринимали, деньги откуда-то на это взяли, вот. А на самом деле все не так. На самом деле все не так. И как это? Вот показывает они европейский опыт. Потому что вот это все эти ветры, они дуют именно из Европы. Вот местные во всем виноваты. Вот, а вот мигранты, они такие особенные, там, поэтому надо вот прислушиваться к тому, что они делают, там, говорят, и как-то быть терпимее вот, к их обычаям и все такое прочее. Слушайте, но это противоречит здравому смыслу и никуда, кроме как в тупик, не ведет. Это ведет только к самоуничтожению. Вот, не знаю, может быть, Европа для себя такой путь избрала, а нам главное такой путь для себя не избрать. Вот я считаю, что, конечно, наша миграционная политика, она как была невнятной, так невнятной остается. Да? Русским с тех территорий, где они остались волею судеб, нормально вернуться домой не дают и условия не создают. Зато создали криминальные каналы по переселению сюда миллионов и миллионов мигрантов.
Они как-то быстро гражданство получают.
Да, это они моментально очень удобно получают. Все, а да? Почему? А потому что существует криминальная диаспора, которая просто платит деньги за это, и все.
Там нужен налажен поток, там оптом, да?
Конечно, вот и все дела. И думают, что же, или считают, что тоже все будет хорошо, все как-нибудь образуется. Между прочим, тоже к вопросу о бизнесе. Ведь в значительной степени у нас это делалось просто ради того, чтобы бизнес, который занимается этими людьми, получал бы свои деньги. Все. И вот к вопросу о том, сделайте удобно для бизнеса. Удобно для бизнеса — это вовсе не всегда полезно для общества. Вот в чем дело.
То есть такой полурабский труд. Это удобно.
Да, вот сделайте, бизнеса, вот как бы бизнесу удобно, бизнес зарабатывает на этом деньги, вот, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Кому будет хорошо? Конкретному бизнесмену, который деньги заработает, выведет их отсюда, а потом, так сказать, на старости лет возьмет, соскочит куда-нибудь на Лазурный берег. Может, ему и будет хорошо. А кто будет расхлебывать здесь вот это все хорошо?
Причем на Лазурном берегу не факт, что будет лучше.
Ну да, может быть, на Лазурном берегу тоже будут проблемы. Но я говорю, опять же, нет худа без добра, если вся Европа превратится в это в сборище, многомиллионное сборище мигрантов, то и воевать она с нами уже никогда не сможет.
Да, это, конечно, успокаивает. Но вот получается, Сергей Александрович, что вот эти вот мигранты с Ближнего Востока, которые едут в Европу, и из Средней Азии, которые едут к нам, у них очень много общего, и их легко заразить вот этой вот бациллой терроризма.
Ну, у них много общего, но и много разного, потому что все-таки модели вот они были совершенно, совершенно различными, на самом деле. Ко всему прочему, все-таки и модель освобождения, скажем так, да, или обретения к государственности тоже была различная. Вот, на самом деле, ведь многие территории, которые входили в состав Советского Союза и Российской империи, они государственности до этого никогда не имели. А по выходе из нее получили эту государственность. Поэтому все-таки, и чисто психологически, эмоционально, на самом деле, система отношений в Британской империи, в французских колониальной империи или испанской, она была другой. Она была гораздо более жесткой, циничной, беспощадной и прочее. Я уже не говорю о том, что, например, в той же Средней Азии, как минимум две территории, Казахстан и Киргизия, в свое время вошли в состав Российской империи добровольно. Вот они долго писали, между прочим, их еще не сразу принимали. Точно так, их не сразу приняли. Точно так же, как очень долго о приеме в состав Российской империи просилась Грузия и Армения. Их не сразу принимали. Вовсе нет. И это долго обсуждалось. Точно так же, как очень долго обсуждалась ситуация и с некоторыми другими территориями. Вот, потому что, в общем-то, монархи российские понимали, что это одновременно будет нести с собой проблемы. Вот. Поэтому у нас немножко другая все-таки модель. Не могу сказать, что она абсолютно вообще ничем не похожа. Она в чем-то похожа, но в чем-то она и не похожа. И отношения все-таки между людьми немножко другие. Вот. Но, несомненно, риски существуют, и они достаточно серьезные.
5-5-3-2-2.
Что касается, вы сказали, да, подвержены этим идеям, а это уже, что называется, новейшая зараза. Это вот этот вот радикальный исламистский такой интернационал, который, бредит идеями чуть ли не мировой революции, вот такой вот исламистской, да, и захвата, что называется, глобального доминирования. Причем на основе простом. Уничтожение всех несогласных. Даже про порабощение речь не идет, а просто надо всех убивать, всех, кто не согласен. Это, во-первых. Во-вторых, этими радикальными идеями они заражают, в первую очередь, молодежь. Молодежь во всех странах во все времена всегда подвержена радикальным идеям. Кроме всего прочего, для многих из этих молодых людей это становится формой заработка, и решает их, ну, что называется, жизненные проблемы. Они, когда они начинают чувствовать себя внутри банды, что называется, внутри системы какой-то, вот, они начинают чувствовать себя более уверенными, более защищенными.
Но это так все. Да, это... Любой человек. Это да, же да, свойственный да. человек.
Нет, ну а так вот банда, ведь любая банда, любое, так сказать, такое бандитское сообщество, оно именно так и затягивает. Оно затягивает человека по принципу «ты нам должен, но теперь ты наш, как бы, да, и мы тебя
защищаем». Ты должен
защищаем.
Нам, но никому да, больше. Да.
Да. Вот, теперь ты можешь позволить себе то, что ты не мог позволить раньше. Ну, ты под нашей защитой, но ты, так сказать, ты наш, что называется. Вот это, к сожалению, многих молодых людей самых разных национальностей и самых разных даже вероисповеданий очень часто подкупает. Когда нет сил стать личностью, что называется, проще спрятаться за спинами типа братвы, вот, всякой разной, по-разному называемой, да, в разных случаях. И вот в случае с ИГИЛом именно так и со всеми этими делами именно так и происходит. Когда, например, молодой человек, у которого там нет каких-то перспектив, там трудоустройство или еще чего-то, и вдруг его выцепляют проповедники, говорят ему: слушай, ты сможешь делать вообще все, что угодно, да и не просто все, что угодно, а ты при этом, при всем будешь очень неплохо жить, обогатишься, мы сделаем тебя героем. Вот. Одновременно все это делается не просто так, а за праведную идею.
Но ведь в 22, вот в 22 года он погибнет.
Ну,
это... И он, наверное, должен догадываться.
А там далеко не все, между прочим, погибают. Да, это вот все-таки смертники, это отдельная категория, да, и отдельные методы работы. Вот. А большинство-то, вот, например, те, кто едет в Сирию, они ведь вовсе там и не собираются погибать.
Не собираются, но...
Не собираются, но погибают, но они едут на войну, что называется. Война, понятно, возможно, потери, но это разные люди. Человек, который идет, значит, с там вот этой бомбой на себе взрывать кого-то, и человек, который берет автомат и едет в Сирию, у них совершенно разные там эти представления о жизненных перспективах. Вот. Но другое дело, что это как бы происходит, ну, внутри одной системы.
Да, 553-208-903-170-63-63. И я так понимаю, что ни у нас нет возможности работать со среднеазиатской молодежью, ни у них нет возможности работать с мусульманской молодежью с Ближнего Востока.
Возможности есть, но в ряде случаев они ограничены. Вот, а такая вот непонятная сумбурная миграционная политика, она, конечно, усугубляет проблемы. Но в Средней Азии выход-то только один. Это, так сказать, плотное сотрудничество с местными властями. Другое дело, что иногда местные власти настолько погружены в разные, так сказать, там нехорошие схемы, что через них работать очень тяжело. Вот. Но, в принципе, я могу вам сказать, по опыту работы в Средней Азии, потому что во многих этих странах как бы я или бывал, или работал, там достаточно людей, которые понимают эту опасность, потому что они понимают, что сначала все-таки эта зараза сожрет их самих. Сожрет их самих, а уже потом начнет жрать всех остальных. Потому что, да, вот они приезжают в Россию, да, как бы здесь, значит, они готовят теракты. Кстати, вот буквально на днях там сказали, что в Москве группу ликвидировали.
Бомбу нашли, да.
Да, ликвидировали какую-то группу, там повязали. Вот. Ну, а вообще-то, конечно, они начнут-то они с своих собственных стран, несомненно. То есть они лелеют планы захвата власти в своих собственных странах и, в общем, в первую очередь там мечтают перерезать тех, кто мешает им это сделать. Поэтому, в принципе, в странах вот, постсоветской Центральной Азии достаточно людей, которые вполне трезво осознают себе эту угрозу, и с ними надо налаживать сотрудничество. Вот, плотное, конструктивное. Оно есть, но не всегда его достаточно, что называется.
А вот, кстати, по поводу плотного и конструктивного сотрудничества. Вот вы знаете этот скандал вокруг Трампа за то, что он передал информацию секретную про то, что на борту российского самолета собираются взрывать. И вот большой скандал поднялся. То есть, я так понимаю, наши западные партнеры сотрудничать не настроены, потому что такую информацию лучше бы, конечно, друг другу передавать.
Но это мы сейчас вот уже обсуждали, да. Что, может быть, если бы они изменили свой подход к этим вещам, может быть, их бы люди остались бы живы. Но вот есть такое стойкое ощущение, что им, в общем-то, и до своих людей особого дела нет, потому что они играют совершенно в другую игру. И эти люди, в том числе кровавые жертвы, они, ну, являются, что называется, там, ну, не более чем фактором в этой игре, который тоже можно использовать. И более того, смотрите, ведь обвинение Трампа в том, что он якобы предупредил нас о готовящемся теракте, это же просто, ну, за пределами абсолютно понимания. Это невероятный цинизм. То есть пусть взрывается самолет с русскими пассажирами, они же русские, их не жалко. Вот. Их не жалко, потому что они русские. Мне кажется, вот именно это на самом деле... Вот именно этот такой расизм геополитический, он в итоге и выворачивается Западу своей изнанкой. Вот то, что сейчас происходит в плане терроризма с Европой, это именно вот это дело, да? Потому что они так долго считали, продолжают считать других людей, что называется, этими второсортными, что рано или поздно эти вещи возвращаются к ним. Вот теперь те, кто приезжает в Европу, считают второсортными их, европейцев. Их, европейцев. Они говорят, да, мы не смогли создать вот такой там культуры, мы не смогли создать такого уровня потребления, зато мы будем вас убить, мы можем вас убить. И все.
Прекрасный выбор.
Да. Так вот, если бы они были поадекватнее в свое время, да, эти европейцы, американцы сейчас, то, может быть, и не было бы тех проблем, которые они на себе испытывают. Ну, и мы тоже на себе испытываем. Вот, а обвинения в адрес Трампа по этому поводу, они просто чудовищны. То есть, да пусть взрывается российский самолет. Пусть там гибнут там, люди, женщины, дети. Пусть, ведь это же российский самолет. А Россия ей как бы по делам, понимаете? Ее надо наказывать. Ее надо наказывать за то, что вот она есть, за то, что она там что-то там рискует открывать рот и прочее.
Ну что ж, сейчас сделаем небольшую паузу на новости. 553-300, 8-903-170-63-63. Сразу после обсудим слухи, появившиеся, что Британия якобы недовольна тем, что в США данные, которые они получали от британцев, сливали прессе раньше, чем сама британская разведка это делала. Ну и, конечно же, обсудим саммит НАТО в Брюсселе. 553-300, 8-903-170-63-63. Сергей Александрович, ну вот интересные новости были на этой неделе. Британия перестанет делиться с США данными о теракте в Манчестере, потому что СМИ передавали, что премьер-министр Тереза Мэй выразила недовольство Дональду Трампу из-за утечек в американские СМИ. Вообще у Дональда Трампа, по-моему, такие какие-то проблемы с этим делом. У них что не скажешь им, они все утекают сразу.
Вот, да, ощущение такое, что вообще у американцев и сорвало какую-то, так сказать, пломбу.
Да, вот, все крышку. Течет.
Да, потому что все течет, все из меня. Как есть такая пословица. Вот. Невероятные как бы, проблемы с тем, что утечки фактически стали нормой жизни. И у меня такое впечатление, что товаром для торговли.
Ты за это за деньги еще дело думаешь?
Я уверен абсолютно. Нет, ну как, вот эти СМИ говорят, источники сообщают. Источники сообщают. А что это за источники такие?
А вот как раз источники и текут.
Да, источники и текут. Из источников как раз и течет. Они же на то источники, чтобы из них текло. Вот. Но я думаю, что, между прочим, в Америке совершенно точно источники просто так ничего не сообщают. Вот. И у нас-то это происходит нечасто, чтобы вот просто так вот источник взял и что-нибудь сообщил. Вот. Он или из какого-то интереса сообщает, или за деньги. Вот. А там уж это подавно-давно поставлено на поток. Вот. И в этом смысле, вот, между прочим, та вакханалия, которая была в связи с выборами Трампа, организована в американских СМИ, мне кажется, она становится нормой жизни для Америки вообще. Когда все все продают и сливают, вот, и вообще секретов никаких нет. Еще раз говорю, с американцами стало просто опасно иметь дело. Потому что они даже секретов своих союзников, я смотрю, сберечь не могут. И потому что, на самом деле, Великобритания является ближайшим союзником США, ближайшим, вот ближе уже некуда, и в рамках блока НАТО, и как угодно там, не знаю, там рассматривать с любой точки зрения, это ближайший союзник Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день, и если уж они даже готовы навредить собственному союзнику, и если этот союзник вынужден выносить ссоры из избы фактически, ведь это так и называется, выносить ссоры из избы, когда публично премьер-министр Великобритании заявляет, что вот, мол, мы фактически, ведь она о чем говорит? Она говорит фактически о том, мы не доверяем американским властям, потому что они допускают утечки секретной информации, которая касается ничего-нибудь, а расследования терактов. А что такое расследование терактов? Это угроза жизни людям.
В том числе агентам, например,
да,
которые работают.
Да, это не деньги, это не экономика, это угроза жизни конкретным людям. Там, и даже по этому поводу с американцами возникает недопонимание. Вот это означает, что в Америке что-то совсем уже прям испортились, все клапана, значит, пооткрывались, все пломбы, так сказать, сорваны. Вот, и, значит, ситуация дошла до такого, что даже премьер-министр Великобритании вынуждена фактически уличать американцев в сливе секретной информации, угрожающей жизни людей. Все, да. Пробы ставить негде. Я просто еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, в том числе это стало результатом вот этой безумной информационной кампании против Трампа, когда можно любую ахинею нести, с одной стороны, а с другой стороны, когда утечки из Белого дома и спецслужб, в том числе, между прочим, стали массовым явлением.
Ну, тут получается, на самом деле, в конечном итоге-то они договорились, возобновили обмен разведданными, то есть, видимо, уладили, но осадок остался.
Ну, конечно.
Мы все понимаем, да, как это все работает.
Конечно, рано или поздно понятно, что они все равно к этому вернулись бы, вот, но тот факт, что премьер-министру Великобритании пришлось по этому поводу делать специальное заявление публичное, это очень о многом говорит.
Ну, да, они еще все на нервах, я думаю, из-за теракта, так что да.
Ну, на нервах, не имеет значения. То есть, если бы они не хотели выносить 40 ЗБ, если бы, например, ситуация была бы такая, ну, скажем так, стандартная, ну, не очень, как бы...
Можно было бы решить.
Очень серьезно,
всё,
да. Я думаю, они решили бы это, ну, за кулисами, никто бы об этом не узнал. И даже если бы какой-нибудь источник там что-нибудь там сказал бы, вот, но официальные лица, тем более премьер-министр страны, не выступал бы, то, может быть, это все так на тормозах и спустилось бы. Но раз выступил премьер-министр, это говорит о том, что, видимо, терпение лопнуло в какой-то момент. То есть люди были очень недовольны.
Ну, а тем временем Дональд Трамп в Брюсселе на саммите НАТО. Что там самое интересное? Понятное дело, самое интересное — это то, как Трамп прорывался, чтобы сфотографироваться, растолкал всех, кого смог, в премьера Черногории толкнул. Все очень обиделись на Трампа, кроме самого Трампа и премьера Черногории. Все говорят, да нормально, но очень ругаются остальные,
да, да,
на Трампа.
Как кегли прям, буквально еще немножко, и все бы стали как кегли падать, да. Вот. Но выглядело это, честно говоря, глуповато. В общем, надо сказать, что Трамп, конечно, на президента не сильно похож.
А что ж,
не сильно похож.
Ну,
все-таки в основном он производит впечатление действительно бизнесмена из
средней руки.
Из шоумена, да, вот такого, да. Из шоу-бизнеса, человека из шоу-бизнеса, сделавшим деньги в шоу-бизнесе. Вот. На президента он даже чисто вот по своим повадкам, конечно, не тянет, скажем честно. А вот, но такое вот этот его жест, с другой стороны, это очевидное пренебрежение, на самом деле, к партнерам по НАТО. То есть он не хочет относиться к ним как к равным. Вот даже то, что он вот постоянно пытается как-то шутить не очень удачно, говорит о том, как он внутренне к ним относится. Вот. Ну, типа, пацаны, так сказать, разойдись, я иду. Вот. То есть это совсем не то, чтобы европейцы хотели видеть в отношении себя, так сказать, со стороны американцев. Вот. И совсем не то, как американцев любят представлять, например, в каких-нибудь там постсоветских странах или странах Восточной Европы, вот как таких вот очень глубоких, системных игроков и прочее, прочее, которые всех уважают, которые ко всем относятся равноправно, ну, в отличие, естественно, от России, которая всех только и делает, что обижает. Вот. Ну, а здесь это было явное пренебрежение. Но, кстати говоря, что касается самого саммита НАТО, то, в общем, вот это его поведение, оно как бы оформляло, не знаю, может быть, это вообще продуманный какой-то шоу-ход, оно оформляло то, что Трамп-то не отказывается от своих требований по поводу денег. Он говорит, деньги платите. И вообще, кто вы такие? Я здесь хозяин.
Но он ведет себя
ты вообще
хозяин,
в сторону, да? Отойди,
да.
Он ведет себя хозяин. Ты вообще в сторону отойди. Куда ты поперед батьки в пекло лезешь? Мы за все платим. Вы кто такие вообще? Вот.
Да.
Вас как звать-то? Вот отойди отсюда, встань вон там, видишь, что место, твое место, так сказать, вот, встань вон там и не отсвечивай. Вот. Я в центре, мы за все платим. Вот. На самом саммите он не отказался абсолютно от своей идеи по поводу требований от партнеров по НАТО повысить свой взнос и взять на себя ту ответственность, которую американцы несут. Он не мог сделать иначе, потому что ему бы, на самом деле, в таком случае, в том числе и его оппоненты, демократы, ткнули бы это в нос. Вот, мол, Трамп обещал, а сам на саммите НАТО ничего не сказал. Поэтому он неизбежно должен был поднять эту тему. И он ее поднял. Я думаю, что он будет пытаться качать и для многих эту ситуацию, для многих, и в первую очередь для Германии, это будет очень болезненная ситуация, потому что пока из всех членов НАТО только 5 платят суммы по 2%, хотя 2% это минимальная ставка. Вот, по-моему, там Великобритания, не помню кто, Польша, Эстония,
ну, какие-то такие,
и Греция,
да,
а еще кто-то, да. Причем при этом Греция, Польша и Эстония платят по
2%. А знаете, кто еще? И США.
А, ну США, да, естественно, да.
США, Греция, Великобритания, Эстония,
да,
Польша.
Да. Греция, Польша и Эстония платят, мне кажется, 2%, потому что у них очень незначительный ВВП в сравнении с американскими.
Ну, 3 копейки, да, там.
Да, и поэтому для них это не очень большие деньги. Вот. Но Великобритания, да. Вот. Но я же только что говорил, что Великобритания является ближайшим союзником, поэтому она и платит. А вот для всех остальных, несомненно, это будет очень неприятно. Особенно для Германии, потому что если посчитать ее 2%, вот это будут очень большие деньги. Очень большие.
Знаете, что ее может успокоить? То, что эти 2% могут пойти на покупку немецких танков, там, немецкого вооружения, в принципе.
Я думаю, что их это не успокоит.
Но есть ощущение, что Трамп может...
Никто не даст им такой счастливой возможности взять и соскочить тоже с американского оружия. Да, действительно, немцы делают довольно много собственного оружия, но все-таки в основном блок НАТО вооружен оружием американским.
Как-то так получилось, само собой.
Да, хотя, может быть, действительно, в принципе, Германия могла бы потребовать. А давайте тогда перевооружим европейские армии в значительной степени немецкие. Немецким оружием, и тогда вот можно...
Тут же все рядом,
да, можно говорить, да, здесь удобнее. Да. Второе, что интересно было на этом саммите, то, что Трамп обозначил вот эти угрозы, и у нас в основном заострились на том, что он назвал Россию в числе угроз для НАТО, но все-таки я бы обратил внимание, что он начал с терроризма и сказал, что это основная угроза для борьбы с терроризмом. И что же он сделал? Он призвал страны НАТО присоединиться к коалиции, которая США возглавляет по борьбе с терроризмом. То есть это все опять же о том же. Он хочет, чтобы партнеры по НАТО разделяли ответственность. Но что значит присоединиться к коалиции? Это означает какие-то деньги отстегивать, посылать туда каких-то специалистов, войска, я не знаю, задействовать. Что-то делать, то есть брать на себя часть той работы, которую сейчас делают американцы, хотя этот вот генсек НАТО тут же сказал, что нет, в боевых действиях мы участвовать не будем, но это лишь обеда начала. Только надо только втянуться, а потом, глядишь, до боевых действий, до боевых действий дойдет. То есть, Трамп и здесь настаивает на своем. Он говорит, нет, так сказать, вот вы европейцы, вы за борьбу с терроризмом? Да, за борьбу. А что ж мы там одни отдуваемся, это самое, на Ближнем Востоке? Давайте вы тоже подтягивайтесь. Дружнее, не отрываемся от коллектива.
Вот то, что вы говорите, это вообще очень приятно слушать. Но мне кажется, это так конструктивно, так по-деловому. А все говорят, я услышал много комментариев, говорят, но он ничему не научился за это время. Он так и не стал ни дипломатом, ни политиком. Он какой-то...
Он не стал ни дипломатом, ни политиком.
Но это плюс. Все говорят, что это минус.
На этом саммите он показал европейцам их место. Он показал им их место и с точки зрения содержательной. Он сказал, платите больше и воюйте вместе с нами. Берите на себя ту ответственность, а то все, так сказать, вот за наш счет. А одновременно еще чисто с точки зрения внешнего поведения повел себя совершенно, я бы сказал, беспардонно. На самом-то деле он показал им их место. Вот это ваше место, европейцы. Вот это ваше место в нашем прекрасном альянсе. Вот. Самозванцев нам не надо, командиром буду я.
Ну а как вам кажется, это плюс для альянса и для НАТО, для Трампа отношения?
Я думаю, что это, в принципе, конечно, потенциально чревато напряженностью в блоке НАТО внутри. И это важно. Ну а по поводу России я скажу, наверное, после чего.
После погоды, да. 5-5-3-3-Вести. Так, 5-5-3-3-Вести, значит, Трамп осложняет отношения НАТО и США, с Россией.
Да, а у нас в основном заострились на том, что вот он тоже перечислил российскую угрозу в перечне угроз как таковых, но, насколько я понимаю, он сказал о том, что угроза номер один — это терроризм, и вот подпряг всех этих членов НАТО тоже в этом участвовать. Потом он сказал о миграционной угрозе, а потом упомянул про Россию. Я думаю, что он не мог этого не сделать, в том числе на фоне того, что он сейчас заставляет европейцев, во-первых, раскошеливаться больше, и, во-вторых, участвовать чуть ли там не в обеспечении боевых действий на Ближнем Востоке. Востоке и так далее. Конечно, он должен был сказать традиционные слова про Россию. Особенно это приятно было услышать, наверное, так сказать, всяким восточным европейцам. Вот. Поэтому я бы здесь так вот особо не заострялся на том, что он это сделал, потому что у нас это во многих СМИ пошло там первой строкой. Трамп назвал Россию угрозой. Но он угрозу ее назвал в ряду остальных угроз, во-первых, да. А во-вторых, я думаю, что в данном случае он по-другому бы... Другого ожидать от него и не имело смысла. При этом, насколько можно понять, вот полного совпадения мнений по России там не было. Об этом в том числе сказал Дональд Туск в ходе своего выступления после встречи с Трампом. То есть он как-то так вот очень витиевато и уклончиво выражался, из чего можно было сделать вывод, что да, они, конечно, сошлись в том, что Россия, так она не очень хорошая и, может быть, даже местами плохая. Угу. Но абсолютного совпадения мнений нету. И я думаю, что связано это с простой вещью. Мне кажется, вот такого энтузиазма там в польском духе по поводу все-таки противостояния с Россией у Трампа лично нету. Да, он, может быть, со многими вещами согласен, он понимает, что вот Россия, ее надо сдерживать и все такое прочее, но такого прямо, знаете, такого польского задора в этом, который, между прочим, да, присутствовал в последнее время у европейцев, у него нету. И вот и поэтому там такие вот намеки, полунамеки и так далее.
Польша в последнее время, кстати, очень задорно ведет себя. прям перевозбуждена до крайности.
Да, при этом на пустом месте явно все это перевозбуждение выльется не во что-то, как ресурсов для его реализации нету.
Угу. Ну и столько не дадут.
Может, да, дадут. Никогда в жизни, да. Вот поляки, мне кажется, все это мечтают занять какую-то супер особую роль в Европе. Вот, но этой роли никогда у них не будет, потому что никто им не даст ее занять. В первую очередь, это не даст сделать Германия. Вот. Поэтому, так сказать, они могут сколько угодно по этому поводу, так сказать, там, рассуждать и прочее, прочее. Вот. Но им даже не удалось пока создать, они все там грозились где-то года полтора-два тому назад, создать вот, на фоне этого кризиса польско-литовско-украинскую бригаду. Вот. И так ее и не создали. Насколько мне известно, уж не знаю, там что-то.
Ну, бригаду создать, разве же быстро.
Что у них за проблемы, да. Но факт тот, что что-то они грозились, там что-то такое, там пыжились. В итоге, пока этой бригады нету. Известно только о польских инструкторах и шпионах на Украине и о польских этих самых всяких наемниках на Донбассе. Все, больше, в общем, пока особенно ни о чем не известно. А, ну и еще о нескольких польских клоунах на российском телевидении.
Да, Сергей Александрович.
На этом польское наступление и ограничивается. Мощное.
Это мощно, конечно, Сергей Александрович. Мы все знаем. Но и их тоже можно одолеть, судя по всему. Да, значит так. Еще по поводу саммита в Брюсселе. Новости вообще про Трампа, когда он куда-то приезжает, есть, пошла такая новость, мне кажется, нужно отдельную вкладку уже делать. Рукопожатие. Вы знаете, у Трампа интересное рукопожатие. Он берет человека, хватает его и резко тянет на себя. Тот даже может упасть слегка на него. И можно тогда и сразу приобнять человека или
да,
не приобнять.
Так, да, по-пацански как-то.
Вот.
По-хулигански, это так вот дворовое. Такое.
Но есть люди, которые смогли выстоять.
И дай, один из них, дай краба, да.
Это не про саммит в Брюсселе, это до этого было. Сейчас же Трамп в турне. Вот он заезжал, встречался, например, с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Тоже рванул его, но Эмомали Рахмон оказался не из робких. Он, во-первых, не дал далеко, несколько сантиметров всего Трамп сумел продвинуть руку. То есть он, видимо, сообразил, что происходит, и потянул Трампа назад. И Трамп, то есть и равновесие установилось между ними. В отношениях
между
равновесием.
Между Востоком и Западом установилось равновесие в этот момент.
Вот, и Трамп даже оказался очень доволен. Мне кажется, ему даже это понравилось. Ну, ничего себе, Эмомали Рахмона, вот.
А ну-ка, давай это самое, на руках еще поборемся, давай это самое.
Я удивляюсь, конечно, это мы же про президента США говорим, это же не какой-то... Вот, и вы представляете, Эммануэль Макрон, уж от кого не ожидали, тоже оказался крепким человеком. Трамп его схватил.
Так он явно ходит в какой-то спортзал, это же видно.
Ну, он спортивный, ну, конечно, он молодой, господи, ему сколько лет, 39. Он схватил, значит, Трампа за руку и так сжал его. Пишут, есть фотография, у них побелели костяшки пальцев, есть фотография.
Ну, прям уж побелели.
Да, и ну мало того, что Трамп не смог никуда рвануть.
И заскрипели зубы.
Да, заскрипели зубы. Так, и Трамп первым отпустил. Потому что есть фотография, где у Трампа рука расслаблена, а Макрон еще жмет.
И вспотели зубы. Но я думаю, что это максимум, на что Макрон в итоге будет способен. Потому что, конечно, дела, сопоставить влияние Франции и США совершенно не представляется возможным. Но это интересно. Интересно то, что мы вот обсуждаем какие-то такие клоунские вещи. Всего этого
делать?
Визита,
конечно.
Трампа. Вот, но что по сути, в общем, говорить особо не о чем. И приходится вот обсуждать вот такие вот вещи. Но, с другой стороны, конечно, западная пресса очень любит всякие такие штучки. У кого там костяшки пальцев побелели, у кого зубы вспотели, вот, у кого еще там что-то, так сказать, мешает какому-то танцору и так далее. Они любят очень эти темы. Но вообще, конечно, да, интересно, манера. Вот нашла коса на камень. Оказывается, Макрон-то, а? Не прост.
А мы-то думали, а он-то оказался, да.
А он-то, да. А он-то оказался. Ну,
посмотрим. Ну и он сказал, Трамп ему сказал, после этого он сказал, что... Ну, ты вообще хороший парень, я болел за тебя на выборах.
Да.
Соврал, наверное, не знаю.
Соврал, да. Соврал. Потому что вообще-то он звонил Марин Ле Пен.
Да, ну, звонил он Марин Ле Пен, а болел он все-таки
Трамп,
за Макрон.
Трамп, то, что называется, мочит корки. Вот, когда...
С любого, вообще сходу, да, не задумываясь.
Когда была избирательная кампания Макрона, он звонил Марин Ле Пен, а Макрону звонил Обама. Это самое. Теперь он говорит, ну, ты, конечно, парень... Ты вообще,
молодец, да, я болел за тебя.
Да, вот, так сказать, тут некоторые сомневались, а я-то болел за тебя. Вот, и руку ты мне сжал очень крепко. Но, а потом отвернулся и процедил. Но я тебе этого, так сказать, не забуду.
Ну, понимаете, вот так вот Трамп съездил, в принципе, мне кажется, успешно.
Ну, в общем, да, костяшки пальцев,
в принципе,
побелели.
Да. Он познакомился с людьми.
Премьер-министр Черногории был жестко отбортован, как бы силовым приемом. Вот,
женщины посторонились, которые там были.
На фотографии, да, все чуть как кегли, так сказать, не рассыпались.
А Меркель, кстати, знала, видимо, что Трамп так поведет себя. Они же, ну, в принципе, знакомы. Она сразу отошла, спокойно смотрела на это
все. Вообще, это тоже какая-то.
Она опытный человек.
Какая-то ситуация напрашивается на пародию, да, такая клоунада. небольшая. И эти люди тоже вот управляют миром.
Да, ну и еще тут Трамп съездил в Ватикан к Папе Римскому полчаса.
Общались. Но он не жал ему руку, я надеюсь.
А я вот не знаю, мне кажется, там так не положено
не
делать.
Принято,
нет,
да.
Нет, а он жал руку, но, я так понимаю, не хватал ее. Не хватал,
аккуратно.
Он аккуратно.
Ну, слава богу.
Ну, знаете, есть же все-таки святое, что должно быть,
ну,
у человека.
Да, да, да.
Вот, все были в черном. Женщины, это так положено по протоколу. В белом к Папе Римскому может приходить только из семей нескольких монархий. Я так понимаю, испанская и там еще. Ну, то есть немного. И вот были в черном, пародии появились, фотопародии с мальчиком Оуэном стоят на фотографии, еще с какими-то монстрами, потому что это довольно мрачная была фотография. А как вы считаете, ну, полчаса-то о чем говорить Трампу
вот это,
с Ватиканом?
Вот это большой секрет для маленькой компании.
Ведь это уже глобальный предиктор напрашивается.
Сразу. Потому что не очень понятно, да. Но тут вообще многие, между прочим, заметили такую особенность этого визита. Смотрите, он сначала поехал в Саудовскую Аравию. Это основные мусульманские святыни, да, центр мусульманства, там Мекка, Медина и так далее. Потом он поехал в Израиль, ну, понятно, это вообще как бы на стыке христианской, мусульманской и иудейской религии. А потом он поехал в Ватикан, вот, где находится глава всех католиков мира. Что-то в этом есть, но, честно говоря, я еще вот не знаю, что. Вот.
То есть, сложно пока понять.
Да, хотелось бы, конечно, с умным видом сейчас что-нибудь такое завернуть про конспирологическое, но нечего сказать, как, знаете, хочется сказать что-нибудь умное, но ничего не приходит в голову. Вот, то есть, может быть, в этом что-то и есть, учитывая этих советников Трампа, потому что, мне кажется, среди советников Трампа довольно много конспирологически настроенных людей. Вот этот Беннет, про которого там говорили, что он там чуть ли не то ли ультраконсерватор, то ли там неонацист, то ли вообще непонятно кто. Вот, еще там целый ряд людей с такими довольно закрученными такие набекрень мозгами. Не знаю, может быть, у них что-то и было в голове. Вот, но вопрос в том, что если это же в голове у Трампа, мне кажется, вот нет. Может быть, у его команды была какая-то задумка, но вот понял ли ее Трамп?
Просто работал,
понял,
да?
ли ее Трамп? Вот это большой вопрос. Вот, хотя не знаю, может, мы все потом будем удивлены, конечно, что Трамп не так прост.
Так, ну у нас пауза.